для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины в августе 44-го. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В дополнение к номеру такому-то и такому-то от 18.19.08.44 года сообщаю, что распоряжение начальника тыла Красной Армии об усиленном питании военнослужащих, участвующих в разыскных контрольно-проверочных мероприятиях и войсковых операциях по делу Неман, распространяется также на всех военнослужащих, привлекаемых к мероприятиям по вариантам Западня, Большой Слон и Прибалтийская танка с обеспечением продовольствием по линии НКО. Основание распоряжения начальника тыла Красной Армии номер такой-то от 19.08.44 года. Выполнение проконтролируйте. Подпись Артемьев. Шифра телеграмма. Срочно Егорову. Начальник ГУКР СМЕРШ с группой генералов и офицеров прибыл в 13.05. Ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Его прибытие мною подтверждено. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако, по независящим от него обстоятельствам, она должна быть проведена сегодня. После разговора с ним суточная отсрочка представляется маловероятной. Зам наркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13.25. С нашими соображениями по розыску он согласен, с некоторыми оговорками. В 14.30 выезжает к вам. Одновременно будет доставлен медики, скамьи и стулья. Подпись Поляков. Шифра телеграмма. Воздух. Егорову. Ближайшие четверть часа находитесь неотлучно у радиостанции прямой связи для приема весьма важного. Подпись Колыбанов. Часть 73. Помощник коменданта. Лесной травянистой дорогой они шли вглубь леса. Алёхин и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Ветер ровно шумел верхушками деревьев. В чистом крепком воздухе слышались только голоса природы. Казалось, в лесу этом, на вид совершенно безлюдном, кроме птиц, зверей и зверюшек, никого не было и не бывало. Казалось, здесь, на этом участке массива, никогда не ступала нога человека, и ничто вокруг не напоминало о войне, о шпионаже, о какой-либо операции. Помощник коменданта заставил себя отвлечься от неприятных ему мыслей, от надоевших уже наставлений о бдительности и всевозможных предостережностях. При желании он умел абстрагироваться и спустя минуты думал совсем о другом, о предстоящем ему вечером скромном торжестве, имевшем, как он полагал, особое в его жизни значение. Как и его отец, он был человеком цельным, и коль уж влюблялся, то остальные женщины для него не существовали. Но отцу повезло. В конце гражданской войны он встретил свою будущую жену, его мать, и больше с ней не расставался. Сын же в свои 24 года уже потерял двоих. Если довоенное увлечение, будущая актриса, забывшая о нем, а следовательно и не любившая, целиком без остатка ушла из его сердца, то переводчицу он вспоминал с острой грустью. Но теперь скорее не как любимую, а с теми чувствами, с какими он вспоминал погибших на войне ближайших друзей. В силе и глубине своих чувств к Леночке он ни на йоту не сомневался, и потому его так волновало ее отношение к нему. Он знал, что симпатичен, нравится ей, она этого не скрывала, как не скрывала, впрочем, и своего расположения к грузину, начальнику отделения. «Хирург, Божьей милостью», — не раз с восхищением говорила она. Мысль о соперничестве, о том, что он может потерять и Леночку, страшила его. В запасе у него, правда, имелся козырь, которым ему никоим образом не хотелось бы воспользоваться. Как она, ценившая в людях талант, могла понимать его, не зная о самом для него заветном? Но не за голос же, не за голос и не за красивую наружность она должна была его любить. Такие поклонницы одолевали его еще в консерватории. Однако, как говорил отец, для большого прочного чувства увлечения одним внешним совершенно недостаточно. Первой военной осенью, попав в армию, он ни от кого ничего не скрывал. И когда просили, охотно пел и под гитару, и под баян, и просто так, в роте любили его слушать. Однажды среди слушателей оказался незнакомый батальонный комиссар, задавший ему потом несколько обычных вопросов: кто он, откуда и почему так удивительно хорошо поет. Он рассказал все как есть, сдержанно, но откровенно. А спустя трое суток в дивизию пришел приказ откомандировать его, красноармейца Аникушина, для дальнейшего прохождения службы во фронтовой ансамбль «Песни и пляски». Большей для себя неприятности, большего крушения надежд и стремлений он не мог и представить. Немцы рвались тогда к Москве. От отца, попавшего под прилуками в окружение, уже 2 месяца ничего не было. Предполагали, что он погиб, и старший сын становился таким образом главой семьи, единственным совершеннолетним мужчиной и защитником. Решалась судьба его народа, его государства. Он жаждал с оружием в руках защищать Отечество, жаждал убить хоть несколько врагов-убийц, и для этого с подъема до отбоя по 16 часов в сутки учился воевать, а его решили запереть в артисты. У него были свои убеждения, твердые, созревшие под влиянием отца понятия о мужском достоинстве и чести. Возможно, участники фронтового ансамбля своими выступлениями и делали полезное, нужное дело – но с этого момента он думал о них с презрением, как о сборище трусливых, уклоняющихся от боев придурков. Он отказался наотрез. и поскольку с его возражениями не собирались считаться, обратился с письмом к наркому обороны. А сверху настаивали на немедленном откомандировании. Он упорствовал. И тогда его посадили на гауптвахту. Причем в одну камеру с какими-то дезертирами, чем он был смертельно оскорблен. Трудно сказать, как сложилась бы дальше его судьба, но в это время немецкие танки прорвались на ближние подступы к столице, дивизию поспешно бросили в бой, кто-то вспомнил в этой сумятице и о нем. К вечеру того же дня на ледяном ветру под артиллерийским и минометным обстрелом он долбил саперной лопаткой землю, отрывая себе стрелковую ячейку, свою крохотную крепость в системе полковой обороны. Эта история послужила ему хорошим уроком. За годы войны он дважды лежал в госпиталях, воевал в трех разных соединениях, но с той поры, если когда и пел, то лишь в полголоса и только наедине. Он не скрывал, в том числе и от Леночки, что учился в консерватории, однако представлялся, да и указывал себя в документах, не иначе как студентом теоретико-композиторского факультета, будущим музыковедом. Сегодняшний вечер имел, точнее, мог иметь в его жизни особое значение. И, шагая теперь вглубь леса с двумя особистами, он проигрывал мысленно предстоящее объяснение с Леночкой, с чего и в какой момент начнет, что скажет и как будет продолжать в зависимости от ее реакции и ответов. Не без волнения он думал и о своей встрече с этим грузином-хирургом, который, видимо, не применит потренькать на гитаре и попеть, наверняка так же фальшиво и безголосо, как и подавляющее большинство любителей. Размышляя о своем, о том, что его волновало, он, однако, не забывал пригибаться под толстыми мокрыми ветвями, а тонкий отводил рукой, чтобы не намочить росой костюм. Не мог он совершенно не видеть и шагавшего с ним рядом Алехина, и со временем подметил, что тот, не переставая, шарит взглядом по дороге метрах в трех перед собой, словно чего-то ищет. Что он там выискивает? Помощник коменданта и не пытался себе представить, даже думать не хотел, но было в этом вынюхивании что-то неприятное. Особист, при всей его обходительности, был ему несимпатичен, и капитан заставлял себя не смотреть в его сторону и по возможности не обращать внимания на его действия, что не без усилия удавалось. Он в который уж раз проигрывал в уме предстоящий вечер и объяснялся с Леночкой, когда Алехин неожиданно нарушил молчание. «Раненько!» Вдруг полушепотом, не без удивления, протянул он. «Неужто улетают? Зима, видать, ранняя будет». «Что?» Вмиг возвращаясь к действительности, хмуро спросил капитан. «Журавли!» Задрав голову, Алехин оглядывал небо. «Вроде улетать собираются. Слышите? Прощаются». Капитан прислушался. В ясном светло-голубом небе где-то тоскливо и надрывно курлыкали невидимые журавли. Это печальное курлыканье вдруг пронзительно напомнило о бренности всего земного, о неотвратимом, о скором увядании, о смерти всех этих сейчас таких свежих и жизнерадостных листиков и травинок, о том, что все пройдет. Да, все пройдет. «И мы пройдем», — с грустью процитировал мысленно помощник коменданта и, подумав от себя, добавил. «Но след оставим». «Товарищ капитан». Алехин меж тем достал из кармана две красные засаленные нарукавные повязки с надписями «Комендантской патруль», встряхнул их, расправил и протянул одну капитану. «Прошу вас, наденьте». «Зачем?» — взглянув мельком, осведомился капитан. «Это для патрулей, для дежурных офицеров. А я помощник коменданта», — заметил он с достоинством. «И сколько на этой должности ни разу не надевал». «А сегодня нужно. Прошу вас», — настойчиво повторил Алехин. «А грязнее у вас не нашлось?» С откровенным недовольством, беря повязку и брезгливо осматривая ее, осведомился капитан. «Из нее же суп варить можно». «Ха, это не у нас, это у вас», — весело сообщил Алехин. «Мне их дали в комендатуре. А постирать не было времени. Давайте я вам помогу». Помощник коменданта остановился и, поджав губы, покорно стоял с минуту, пока Алехин не закрепил повязку на рукаве его кителя повыше локтя. Тем временем Блинов по своей инициативе проделал то же самое на рукаве гимнастерки Алехина. В молчании они пошли дальше, и капитан снова охотно погрузился в свои мысли, однако немного погодя, Алехин опять заговорил. «Как у нас с оружием?» Будто самого себя спросил он и, вытащив из кобуры пистолет, взвел курок и оттянул затвор, проверяя, есть ли патрон в патроннике. Блинов тотчас же проверил свой ТТ. Но помощник коменданта, кому, собственно, был обращен этот вопрос, шагал молча, будто не слыша. «А у вас?» — осведомился у него Алехин. «За меня можете не беспокоиться». «А эта штука вам знакома?» Продолжал Алехин, достав небольшой вороненый вальтер. Получив утвердительный ответ, он загнал патрон в патронник и, поставив пистолет на предохранитель, протянул его капитану. «Прошу, возьмите в карман». «Зачем?» «На всякий случай». «Берите, берите», — настаивал Алехин и, так как помощник коменданта лишь усмехнулся, сунул ему вальтер в правый карман брюк. «Осторожность всегда оправданна». «Знаете, разное бывает, знаю!» Недовольно поморщился капитан и пригнулся, чтобы не задеть мокрую ветвь. «Слышал все это десятки раз, в том числе и сегодня. Говорите тише!» — попросил Алехин. «Что слышали?» «И про бдительность, и про осторожность, и что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. За кого вы меня принимаете, прошу вас?» «Потише». Помощник коменданта вытащил из кобуры свой ТТ, взвел курок и оттянул затвор. Алехин увидел патрон в патроннике. «Бдительность, осторожность, осмотрительность. Мне твердят об этом, как мальчишки», засовывая пистолет в кобуру, возмущенным полушепотом продолжал капитан. «За кого вы меня принимаете? Я на фронте с 41-го года. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша операция — просто загородная прогулка. Ну что ж, возможно, невозможно, а точно. Да я верю, верю», — улыбнулся Алехин. «Верить мало. Чтобы понимать, надо самому пережить. Вы на передовой-то когда-нибудь были?» «Приходилось». «При штабе дивизии или полка? Знаю, как вам приходилось. Во втором эшелоне, а я 3 года на передке. И если бы не ранение...» «Поймите, я боевой офицер», — взволнованно произнес капитан. «В комендатуре я случайно и не задержусь». «Говорите тише», — снова попросил Алехин. «Да вы что, психа из меня сделать хотите?» — возмутился капитан. «Здесь же нет ни живой души. И шум ветра все покрывает. И куда же тише? Я и так шепчу». «Это вам кажется», — улыбаясь, возразил Алехин. «И насчет душ вы ошибаетесь. Мы только что прошли засаду. Они предупреждены по радио и знают меня в лицо, иначе бы нас уже проверяли. Вы только не обижайтесь. Понимаете, это специфика. И вообще, лес шума не любит. Специфика». «Эх, людишки!» — со вздохом и презрительным сожалением вдруг вырвалось у капитана. «Дурацкая это ведь специфика. Ну, посудите сами. Вы кого-то там разыскиваете. Как я понял, 2 или 3, ну, допустим, 4 человек. И вот вы устраиваете засады. Более того, собираетесь оцеплять весь лес, привлекаете к этому даже не сотни, а 1000 офицеров и бойцов. И это при острой нехватке людей в частях на передовой. И делается все это из-за 2, ну максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже точно не знаете, появятся ли они здесь. Должны. Конечно, не факт, что они выйдут именно на нас. На путях их вероятного движения устроено несколько засад.
Да, но к чему оцеплять весь огромный лес? Зачем столько людей? Почему такая чрезвычайность?
Видите ли, это... «Долго объяснять», — чуть помедля уклончиво заметил Алёхин. Он не мог, не имел права говорить кому бы то ни было, кроме офицеров контрразведки, что речь идет об агентах, действия которых представляют угрозу для предстоящей стратегической операции, и что дело взято на контроль ставкой Верховного Главнокомандования.
«Ясно. От меня вы тоже секретите», — с очевидной обидой быстро сказал капитан, и лицо его дрогнуло в презрительной усмешке.
«Нет, почему же? Как бы чего ни вышло. Перестраховочка. Мне вы тоже не доверяете.
А родной матери? К ней у вас тоже, наверное, одна бдительность?»
«Ну вы и язва», — рассмеялся Алёхин. Своей прямотой и задиристой откровенностью капитан ему определенно нравился.
«Какой есть». Но дело не в этом. Все эти предосторожности, ваши, как вы говорите, специфика, пуганная ворона куста боится. Вы этим живете и этим кормитесь. Но мне-то вы зачем мозги компостируете? Я в армии 4-й год, и вашей спецификой, поучениями о бдительности не то что сыт, перекормлен. Однако ни одного шпиона даже во сне не видел. Дезертиры, паникеры, изменники встречались, двоих сам расстреливал. Власовцев видел, полицаев, но шпиона ни одного. А вас, охотничков, как собак нерезанных. НКВД, НКГБ, контрразведка, прокуратура, трибуналы, еще милиция. Говорите тише. Могу вообще молчать. Только вы мне мозги не компостируйте. Я приглашен, чтобы вы имели вид комендантского патруля, и то, что от меня требуется, сделаю. Но своей спецификой вы мне голову не дурите. Мы очень разные люди, и быть таким, как вы, я не желаю. Извините, противно.
Ну что вы все смотрите, чего вы выискиваете? Вы что, потеряли что-нибудь или, может, змей боитесь?
Не без этого, весело признался Алёхин, и не только их. Лес кое-где минирован, а я еще жить хочу, и вы, наверное, тоже. Поджав губы, помощник коменданта промолчал.
Часть 74. На поляне.
вот мы и пришли, останавливаясь, сказал Алехин. Красиво, а? Перед ними открылась большая, окаймленная белоствольным березовым подростом, залитая солнцем поляна. Неторная травянистая дорога проходила, не петляя, прямо по ее середине. Крохотные, совсем юные дубочки несмело выглядывали из высокой лопушистой травы. Почти в центре поляны, справа от дороги, тремя островками тянули поросли густого орешника. Впереди, примерно в 2 километрах по ту сторону широкой просеки, разделявшей массив на 2 части, находился участок леса, где Алехин наблюдал чистую супесь. Предполагалось, что там, в тайнике, и пряталась разыскиваемая рация. Этот квадрат леса 4 суток назад осматривал Таманцев. Он и порекомендовал поляну как место, весьма удобное для засады. Алехин, посмотрев сегодня, не мог с ним не согласиться. «Да чего же хорошо!» — подумал Андрей, оглядывая поляну, молодые радостные березки и кустарник по краям. Лазая до того по лесу, он был настолько озабочен отысканием следов и улик, что сейчас, после замечания Алехина о красоте, может, в первый раз обратил внимание на окружавшую его природу. «Подождите минутку», — сказал Алехин и скрылся в кустах. И Андрей, наконец решившись, обратился к помощнику коменданта. «Простите, товарищ капитан, вы случайно не из Москвы?»
«Из Москвы?
А что?» Быстро взглянув на Блинова, осведомился капитан.
«Вроде встречал вас где-то», — обрадованно заулыбался Андрей. «Наверное, в Москве, а вот где именно, никак не припомню».
«Москва велика», — холодно заметил капитан и, еще раз посмотрев на Блинова, с уверенностью заявил. «Лично я вас вижу впервые».
«Может, вы на кого похожи?» — смутясь, промолвил Андрей.
«Каждый человек на кого-нибудь похож», — сухо и наставительно сообщил капитан и отвернулся. Андрей был обескуражен и в душе ругал себя. «Так и надо. Не лезь к людям. Мало ли что тебе покажется. Не лезь». За кустами слышались негромкие голоса. Алехин с кем-то разговаривал. Вскоре он появился на поляне, и Андрей посмотрел на него ожидательно. Однако худощавое малоподвижное лицо Алехина, как и обычно, ничего не выражало. Став между деревьями на самом краю поляны, он предложил помощнику коменданта и Блинову следовать за ним и большими ровными шагами двинулся по дороге.
110. «Точно», — сказал он, останавливаясь, когда они поравнялись с гнилым пеньком напротив среднего островка орешника. Он еще раз промерил расстояние. «А сюда», — он указал рукой вперед, — «147. Здесь мы их и встретим, если, конечно, они пойдут в нашу сторону».
«А если не пойдут?» — поинтересовался помощник коменданта.
«И так может случиться». «Тут, разумеется, нет никаких гарантий.
Будем надеяться.
Стой аккуратно, не приминай траву, чтобы не наследить», — предупредил Алехин Блинова. Это замечание в равной степени относилось и к помощнику коменданта, но лишь погодя Алехин перевел на него взгляд.
«Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот, допустим, это вы, а это я». Или же наоборот. Алехин быстро переместился и оказался в метре за правым плечом капитана. При этом задний подстраховывает переднего. «У вас по комендантским порядкам тоже ведь так положено, только в городе это обычно не соблюдается, а здесь необходимо». «Одновременно нас будут подстраховывать из засады», — Алехин показал на кусты орешника. «Держитесь свободно и уверенно. В случае неподчинения проверяемых, напряженность или обострение требуется максимальная... боевая готовность», — избежав слова «бдительно», — сказал Алехин. «При этом следует фиксировать Вальтер в кармане, но стрелять в случае необходимости только по конечностям. И еще непременное условие — ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете? Может, у вас есть вопросы? Что-нибудь неясно? Пожалуйста.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.